Beni ubita 20 saldate bolje 40 повстанцев.
С новостями дня нас знакомит Надежда Фетисова. Погода в Москве в эти минуты плюс 9 градусов, днем до плюс 19. В Петербурге днем около плюс 22. Местами облачно, но без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Сегодня в Грузии День независимости. В этот день оппозиция может избрать единого лидера и вывести на улицы в сотни раз больше своих сторонников, чем в прошлой неделе. Власти страны вынуждены отменить военный парад в Тбилиси. Станет ли государственный праздник важным этапом в борьбе противников президента Михаила Саакашвили? В Москве у здания Следственного комитета прошел пикет социалистического движения «Вперед» в защиту Артема Лоскутова, молодого художника, задержанного 15 мая в Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков. В Музее истории Югославии открылась необычная выставка «Эффект Тито». Какие подарки дарили знаменитому балканскому коммунистическому вождю на дни рождения? И вернемся к разговору о том, какого прогресса достигли российские власти за 5 лет с начала реализации так называемых национальных проектов. Насколько эффективным оказался такой формат решения экономических и социальных проблем страны? Сегодня в Грузии оппозиция и ее сторонники отмечают главный национальный праздник – День независимости. Власти не посмели в этот день провести парад или другие мероприятия, чтобы не накалять обстановку, а оппозиция, в свою очередь, обещает вывести на улицы десятки тысяч людей и, возможно, изберет единого лидера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
26 мая в Грузии отмечается главный государственный праздник – День независимости. В этот день традиционно проводились военные парады, однако в нынешнем году власти решили военный парад не проводить. Во-первых, центральный проспект столицы имени Шота Руставели полностью занят представителями оппозиции и перегорожен искусственными конструкциями – палатками в виде символических клеток. При этом оппозиция пригрозила, что если парад будет проведен в другом месте, например, на набережной реки Кура, это мероприятие будет сорвано сторонниками оппозиции. Оппоненты президента Саакашвили считают, что он не имеет права принимать парад после произошедшего в августе прошлого года. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Михаил Мачавариани заявил в интервью «Радио Свобода», что главное не проведение парада или других мероприятий, а сохранение гражданского мира и согласия.
Оппозиция решила провести свою акцию. Мы тогда отметили сожаление, что такой день, как День независимости, пытаются использовать в партийных интересах. Поэтому мы решили не вмешиваться в эту ситуацию и дать возможность нашим оппонентам еще раз вывести своих сторонников на улицу. В Тбилиси мы ничего не хотим планировать, потому что всякое мероприятие может быть использовано для провокации.
Со своей стороны оппозиционные лидеры решили провести 26 мая так называемый гражданский парад. Сторонников оппозиции призвали собраться на национальном стадионе, вмещающем около 60 тысяч человек. С национального стадиона колонны оппозиции направятся в сторону проспекта Руставели, где и состоится гражданский парад. Лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид Гамкралидзе рассказал «Радио Свобода» о планах оппозиции и назвал символичным то, что День независимости будут отмечать вместе народ и оппозиция, а власти не осмелились даже провести парад.
Это очень важный день для того, чтобы в первую очередь зафиксировать, что протест народа очень серьезный, что это не только протест оппозиции и каких-то лидеров, как нас называют, радикальной оппозиции. Народ будет праздновать 26 мая, и мы будем, народ и оппозиция, вместе отмечать этот день. Правительство и Саакашвили, которые давно разошлись с народом, они будут далеко от этих событий.
В то же время оппозиционные лидеры не подтвердили информацию, что в ходе мероприятий 26 мая оппозиция изберет лидером объединенной оппозиции и кандидатом в президенты бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сейчас на прямой связи с нашей студией один из самых осведомленных наблюдателей за происходящим, бывший посол Грузии в России Эросий Кецмиришвили, которого я хочу спросить, стоит ли ожидать, что государственный праздник, День независимости, поможет оппозиционным лидерам вдохнуть новые силы, если так можно выразиться, своих сторонников. Доброе утро, Эросий.
Доброе утро. Ну, я не думаю, что в этот день добавит какого-нибудь дополнительную какую-то энергетику, дополнительную процесс, потому что процесс и так очень как бы напряжен. И вчерашние заявления Госдепартамента США и Евросоюза, совместное заявление, показывает, что ситуация сейчас сформируется патовая. И там так и сказано, что это патовая ситуация. Я думаю, что протест народа, в принципе, и общественный протест показал, что власть Саакашвили должна пойти на серьезные уступки. И то, что сейчас делает власть, это все-таки пиаровские шаги, это попытка того, чтобы не замечать и как бы отойти от реальных проблем, которые возникают в обществе и возникли в обществе после августовской войны. И мне кажется, что сегодняшние, завтрашние дни и ближайшие дни как бы являются как бы развязкой всего того, что накопилось в течение последних месяцев в грузинском обществе.
То есть вы считаете, что мы близки к развязке вот этой затянувшегося противостояния оппозиции и Михаила Саакашвили?
И я думаю, что, я уже говорил как раз в эфире вашей радиостанции несколько недель тому назад, что в ближайшее время должна быть какая-то развязка. Без этой развязки ситуация идет в тупик. И тупиковая ситуация сегодняшняя показывает и заявление таких больших институтов, как Евросоюз и американская State Department, показывает, что от нас могут отвернуться в случае, если власть не сделает логичных шагов и оппозиция не среагирует адекватно к происходящему. Поэтому нас со всех сторон подталкивают к реальному диалогу и к реальной развязке. Поэтому мне кажется, что не услышать эти мощнейшие институты, о котором сейчас базируется стабильная ситуация в Грузии, в том числе экономическая, будет абсолютно близоруким.
Ироси, и какие, по вашему мнению, есть варианты развития событий? Ну, скажем так, крайние.
То, что предлагает Саакашвили, конституционную реформу и потом как бы подход к выборам, эта история не имеет поддержки в обществе, потому что всем и понятно, что без реального владения, контроля институтами медийными и судом, судопроизводством и Центризбиркомом и так далее, то есть без реальной власти такие выборы будут иметь только последствия в пользу Саакашвили, это еще усугубит кризис внутри страны. Я думаю, что реально было бы и оптимальным вариантом было бы проведение парламентских выборов при условии, если вот эти институты в какой-то мере будут более или менее либеральны и будут контролироваться обществом, а не Саакашвили. Поэтому я думаю, что будет пакетное соглашение, которое должно возникнуть в ближайшее очень короткое время, потому что это правда, что ситуация с каждым днем накаляется в отношении кризиса, экономического кризиса, внутриполитического кризиса. И, конечно, если это будет продолжаться долго, это в любом случае закончится хаосом, и это еще сильнее усугубит тяжелейшее международное и внутриполитическое состояние Грузии.
Эроси, и последний вопрос. Насколько вероятно, что сегодня или завтра, или в ближайшие дни оппозиция сможет избрать в своих рядах одного лидера? И кто может в таком случае этим лидером стать? Ведь, насколько я понимаю, это нужно и для вот пакетного соглашения с властью, о котором вы говорите, и для контактов с Западом?
Ну, я все время думал, что этот процесс, и я до сих пор уверен, что этот процесс как раз образование каких-то новых игроков и выявление конкретного лидера. Конечно, это было бы желательно, если у оппозиции возникла бы фигура, которая была бы компромиссной, которая бы выдвигалась как общий президентский кандидат. Спекуляции на эту тему были, и я слышал, что были такие переговоры. До сих пор какого-то четкого соглашения еще не достигнут, но я думаю, что это возможно. Я думаю, что общий лидер помог бы в этом направлении, хотя без этого тоже можно обойтись, если общество и оппозиция сегодня договорились, что мы сейчас ведем не процесс предвыборной кампании, а ведем процесс для демонтажа авторитарной системы Саакашвили. В этом случае возможность того, чтобы какой-нибудь триумвират или другая конструкция может присутствовать только для того, чтобы довести дело до логичных каких-то выборов и развязки этой ситуации, а потом как бы конкурировать между собой, этот вариант тоже, я думаю, что перспективен.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией был бывший посол Грузии в России Иросий Кацмиришвили. Напомню, сегодня в Грузии празднуется День независимости, и оппозиция в этот день намерена организовать новые массовые акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном неизвестный подорвал себя, когда его пытались задержать сотрудники милиции. Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной. В Грузии сегодня отмечается День независимости. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушение Конвенции о правах человека в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанцы убиты в результате столкновений. В Москве допрошены Иса и Муса Ямадаевы, братья бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар – 31 рубль 5 копеек, евро – 43 рубля 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах свободы американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Самые интересные сюжеты, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Джима Джармуша «Граница контроля», ревью, картинки с выставки, «Доктор Барнс» и другие чудаки Америки. Книжное обозрение Марины Ефимовой, книга Ти Джей Стайлза «Первый магнат. Легендарная жизнь Корнелиуса Вандербильта». Все это в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14:00 по московскому времени. А сейчас в студии «Радио Свобода» наш обозреватель Михаил Шевелев, и мы продолжим разговор о самых заметных публикациях в сегодняшней российской прессе. И в этой связи вернемся к российским новостям. Сегодня руководящему составу воздушно-десантных войск представят их нового командующего, генерала Владимира Шаманова, который, ну, в первую очередь, наверное, известен своим участием во второй чеченской кампании, когда он командовал группировкой войск. Михаил.
Да и в первой тоже, добавим мы. Никто, кроме него. Так называется материал в газете «Коммерсант», который посвящен назначению Владимира Шаманова на пост командующего воздушно-десантными войсками. Это произошло вчера. Президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Пост командующего ВДВ был вакантным с 6 мая после увольнения генерал-лейтенанта Валерия Евтуховича в связи с достижением предельного срока службы. Ну, информация о том, что его место займет Владимир Шаманов, появилась гораздо раньше, и его шансы в борьбе с конкурентами за этот пост были изначально более высокими. А причина простая. В Министерстве обороны он считается последовательным сторонником военной реформы. В последнее время генерал Шаманов дал несколько интервью военным средствам массовой информации, в которых настаивал на преобразованиях и с нехарактерной для большинства генералов прямотой характеризовал нынешнее критическое состояние вооруженных сил, в том числе и на примерах военных действий против Грузии. При этом для десантников генерал Шаманов выглядит как абсолютно приемлемая фигура, ценится его боевой опыт. И вот о его боевом опыте подробно в газете «Коммерсант» высказывается Нурдин Ухажиев, уполномоченный по правам человека в Чечне. Назначение Шаманова командующим авторитета российской армии не прибавит. Никто в Чечне не забыл насилие, которое творил над мирными жителями этот генерал, и то, что он пытался выгородить военных преступников. Нурди Нухажиев имеет в виду прежде всего то, что в период своего пребывания на посту губернатора Ульяновской области Владимир Шаманов приезжал в Ростов-на-Дону поддержать полковника Юрия Буданова, которого в этом городе судили за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Шаманова, как сообщает газета «Коммерсант», традиционно противопоставляли другому герою чеченской войны, генералу Геннадию Трошеву. Герою. Были ли там герои? Вот вопрос. Это попутное читательское замечание. Так вот, генерал Трошев, по мнению чеченцев, отличался от Шаманова тем, что воевал, стараясь нанести минимальный ущерб мирному населению. И еще одно мнение о генерале Шаманове напоминает газета «Коммерсант». в 2005 году на ток-шоу одного из федеральных телеканалов. Один герой России, депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев, в прямом эфире заявил другому герою России, генералу Шаманову, что придет время, когда Шаманову придется ответить за свои дела в Чечне. Как говорят источники газеты «Коммерсант» в Минобороны, такое отношение к господину Шаманову для них не секрет и не новость, но ВДВ теперь не дислоцированы в Чечне, поэтому назначение генерала Шаманова для них не выглядит проблемой.
Комментарий к назначению Владимира Шаманова на пост главы воздушно-десантных войск России. Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. А мы в утренней программе «Время свободы» переносимся в Казахстан. У нас есть отсюда интересный репортаж. В стране запретили читать и распространять книгу бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Она называется «Крестный тесть». Из названия уже многое понятно. Алиев, скрывающийся от бывшего родственника в эмиграции в Австрии, раскрывает в этой книге многие деликатные моменты функционирования клановой политической и экономической системы Казахстана. О том, какую реакцию может вызвать эта книга в казахстанском обществе, и о том, как может дальше развиваться этот долгий семейный политический конфликт, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Казахстане журналистом и политическим аналитиком, обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхатом Шарибжаном.
Официальные лица Казахстана сделали этой книге огромный пиар. Рахат Алиев сам в интервью казахской редакции «Радио Свобода» сказал, что он очень признателен прокуратуре, которая запретила официально эту книгу в Казахстане. И любой казахский гражданин, казахстанец, который взял эту книгу в руки, уже является пособником преступника Рахата Алиева, который, как известно, был заочно осужден в Астане и в Алмате, было два суда там, и приговорен к 40 годам. Лишение свободы. Поэтому интерес повышенный. Разные люди относятся к этой книге по-разному, реакция совершенно разная. Многие люди боятся теперь об этом говорить. Но есть такие люди, как, например, известный казахстанский журналист Сергей Дуванов, который не просто прочитал книгу эту, а объявил о том, что он ее прочитал официально и сказал, что передал ее своему товарищу Андрею Свиридову, известному казахстанскому правозащитнику. А казахская генеральная прокуратура как раз и вот подчеркивала, что лица, прочитавшие, а также передавшие эту книгу, являются пособниками Рахата Алиева и будут осуждены по закону.
А понятно ли, какие цели преследовал Рахат Алиев, когда он писал эту книгу? Он намеревается вернуться в казахстанскую политику или речь идет только о сведении личных счетов с Назарбаевым?
Невозможно даже себе представить, что он сейчас вернется. Пытается просто отомстить Назарбаеву, рассказав вот эти все пикантные подробности системы правления, которую создал Назарбаев очень технично за годы правления в Казахстане. Другой момент – это то, что Рахат Алиев еще и торгуется. Я думаю, что в этой книге он сказал не все. Тот факт, что перед тем, как книга была выпущена, Рахат Алиев о ней говорил много, что она вот-вот готовится. Отец Рахата Алиева был вызван в посольство Казахстана в Австрии, в Вене. Применялся, я так думаю, древний такой казахский феодальный метод действия на персонажа при помощи его отца. Отец – это в традиционной казахской такой культуре, это очень уважаемый человек в семье, поэтому Назарбаев пытался образумить своего бывшего зятя через...
Своего бывшего свояка,
но вот как-то похоже, что не получилось. Я думаю, что книга может дальше иметь второй том, там, третий и так далее.
Есть ли основания полагать, что с Рахатом Алиевым пытаются договориться еще до сих пор люди Назарбаева?
Я думаю, что вот как раз тот момент, что переговоры ведутся при помощи его ближайших родственников, это еще один показатель, что Назарбаев сам уже с ним говорить не хочет. А я что многие родственники Рахата Алиева, в том числе и его мама, находятся в Алмате, и это, в общем-то, ну, то, что мы называем аманат, заложник.
Опасна ли эта книга политически для Назарбаева? Либо речь идет просто о уязвленном достоинстве. Ясно, что никому неприятно читать о себе то, что написал зятя о бывшем тесте.
В Казахстане, где элита, бомонд, не только, да, будем говорить, и политически, но и вообще интеллигенция, она в основном сосредоточена в областных центрах и в основном в Алмате и в Астане, а это мы говорим о 15 миллионах населения. Народ, в принципе, знает многое. И просто вот эти вот факты, которые там, ну, это такие щепетильные моменты из личной жизни Назарбаева, это включая там какие-то денежные моменты, моменты о том, что вот, невзирая на то, что в Казахстане не признается двойное гражданство, у него был паспорт, выдан лично Тургутом Узалом, президентом Турции, на банковские счета, там и любовниц Назарбаева, и многие другие вещи. И то, что, например, не только Назарбаев, ведь там ведь еще и документы о том, что многие официальные лица в Казахстане были в свое время агентами КГБ, в советские времена были осведомителями и в настоящее время, в КНБ уже сегодняшнего Казахстана. Книга может потенциально повредить не только имиджу Казахстана, который собирается председательствовать в ОБСЕ вот уже через несколько месяцев, но и, возможно, и негативно повлиять на имидж самого Назарбаева и как-то пошатнуть вот эту пирамиду власти, которую он создал.
Как так получилось, что вдруг из зятя, да еще, по-моему, он муж старшей дочери, он вдруг превратился в изгоя?
Ну, Рахат Алиев был одним из самых могущественных людей в Казахстане до 2007 года. Назарбаев, я так думаю, пытался много раз как-то прикрыть какие-то моменты, которые, были не слишком лицеприятные вот в действиях Рахат Алиева. Но это, будучи там 32-летним генералом, иметь такую власть, официально он назывался заместитель председателя КНБ, но фактически, конечно, он руководил всей этой аппаратурой. Он стоял на страже интересов клана Назарбаевых. Естественно, он был не просто доверенным лицом, он был доверенным святая святых всех секретов этого клана. И ясно, что то, что он пишет, это малая толика того. Как это все случилось? В 2001 году, например, было большое противостояние между молодыми политиками в ноябре 2001 года. Галымжан Жакьянов, Мухтар Аблязов против Рахата Алиева. Вот эта драчка между молодежью, в то время им еще не было и 40, закончилась тем, что Рахат Алиев был сослан в Австрию послом, а этих двух политиков посадили. Одного на 6 лет, другого на 7. Один из них отсидел почти весь срок. Второй покаялся и был выпущен. Но сейчас он находится опять в бегах. Его банк полностью национализирован. Потом Рахат Алиев возвращался. Тут последнее событие. Это в 2007 году два банкира очень серьезного банка, который называется Нурбанк, исчезли и до сих пор неизвестно, где находятся. Скорее всего, они были убиты. И вот основной причиной, почему Рахат Алиев был осужден заочно, это то, что он не обвинялся именно непосредственно участие и организации похищения и, возможно, убийства этих людей. А эти люди непростые, эти люди все-таки родственники были какие-то, или дальние, или близкие. Ну, по казахским понятиям, это всегда близкие родственники. И могли Тасмагамбетова, мэра города Алматы, который является очень важной политической фигурой. Но я так думаю, это мое предположение, что какие-то обиды Назарбаева были высказаны со стороны каких-то элитных группировок, что, сколько можно. А вот опять зять натворил. И закончился тем, что мы имеем в течение 2 лет уже Рахат Алиев находится в бегах в Австрии.
Семейный вопрос. Он был мужем Дариги Назарбаевой, и у них есть ребенок.
У них не только ребенок, у них уже внук есть. У них еще и младшая дочь родилась. Все находятся в Алмате. Тот же пресловутый банк, с которого все вот началось, или с которым все закончилось для Рахата Алиева. Вот он возглавляется сегодня сыном Рахата Алиева. И Дарига Назарбаева имеет тоже, является соучастницей этого банка. То есть все это остается при семье. Там. Единственное, что Рахат Алиев в своей книге пишет, он был разведен с женой без его согласия.
О книге бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева «Крестный тесть», запрещенный к распространению и чтению в этой стране, говорил обозреватель «Радио Свобода» Мирхат Шерибжан. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 11 часов утра можно услышать в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Медведев Путину – публичный жанр бюджетного послания для статусного междусобойчика. О том, заявлена ли новая концепция экономики для меняющейся общественной сферы, размышляет профессор МГУ, экономист Александр Аузан. А через несколько минут после новостей в нашей программе вернемся к центральной ее теме. 5 лет назад Владимир Путин, который был тогда президентом России, впервые объявил о национальных проектах.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном, Чечня, неизвестный подорвал себя, когда его пытались задержать сотрудники милиции. В другом районе города при проверке документов неизвестный обстрелял машину милиционеров и ответным огнем был убит, сообщает Интерфакс. В городе Тырнаузе Кабардино-Балкарской республики при обстреле погиб милиционер. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные обстреляли его машину вблизи лесного массива. Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной. Такое заявление было сделано КНДР во вторник, после того, как Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. В Грузии сегодня отмечается День независимости, оппозиционеры планируют выступление. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал, что в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудышкиной была нарушена 10-я статья Конвенции о правах человека. В статье говорится о свободе выражения мнений. Лидер оппозиции Мьянмы и правозащитница Аун Сан Су Чжи во вторник должна дать показания в связи с инкриминируемым ей нарушением режима домашнего ареста. Су Чжи, как ожидается, будет признана виновной в том, что впустила в свой дом американского гражданина. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанца убиты в результате столкновений на армейской базе Умбару, сообщают власти страны. Члены повстанческого движения «За справедливость и равенство» пытались в воскресенье захватить базу, но их атака была отбита правительственными силами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполнилось ровно 5 лет с того момента, как президент России, в то время им был Владимир Путин, впервые объявил о национальных проектах. В послании Федеральному собранию 26 мая 2004 года Путин провозгласил 3 национальных проекта: преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа. 25 сентября 2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов Владимир Путин сформулировал уже в окончательном виде 4 приоритетных нацпроекта – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. На тему реализации национального проекта «Жилье» корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров разговаривал с депутатом Государственной Думы России Галиной Хованской и руководителем независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексеем Мухиным.
Владимир Путин, обосновывая необходимость приоритетных национальных проектов в области здоровья, образования, доступного жилья и развития агропромышленного комплекса, отметил тогда: во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества, и во-вторых, в конечном счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого капитала. Конец цитаты. Между тем, дела по части реализации доступного жилья неважные. У микрофона Радио Свобода депутат Государственной Думы России Галина Хованская.
Мне и в то время, когда он заявлялся, было непонятно, почему во главу угла ставится как главная и, пожалуй, единственная форма улучшения жилищных условий – это ипотека. Да, ипотека, конечно, имеет право на существование, должна присутствовать, но, к сожалению, в нашей стране при очень высокой стоимости квадратного метра и при очень низких доходах населения форма эта не могла заявляться как основная. И вот то, что сейчас произошло, все мы знаем, я даже комментировать не буду. Потом мне казалось неоправданным разговоры о миллионах вводимых квадратных метрах. Я задавала вопрос, а какую проблему государство решило вводом этого жилья? Она позволила купить вместо одного коттеджа 2 коттеджа или 3 квартиры какому-то обеспеченному человеку? А сколько очередников за этот период времени получили жилье? Ни слова не говорил о так называемых середнячках, среднем классе, его даже стыдно называть средним. Но это класс, который примыкает к категории малоимущих. А сейчас только малоимущим положено социальное жилье по новому жилищному законодательству. Так вот, об этих людях вообще ничего в законодательстве не было сказано, и, соответственно, ничего не говорилось и в национальном проекте. Он символический проект для 3% населения.
Подвела черту Галина Хованская. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин о нацпроекте «Доступное жилье».
Проект «Жилье» был одним из самых неоднозначных и очень социально чувствительным для тех, кто создавал, был архитектором целого здания комплекса национальных приоритетных проектов. И в значительной степени этот проект вступил в глобальное противоречие с лоббистскими усилиями ведомственных групп, которые ратовали за все-таки частное строительство жилья или передачи частным фирмам государственных подрядов. Свое слово здесь сказал финансовый кризис, потому что его дыхание ощутили прежде всего девелоперы и строители. Те мизерные результаты, которые были все-таки достигнуты в сфере ЖКХ, они большой погоды не сделали.
И в целом о перспективе национальных проектов.
О национальных проектах, к сожалению, сейчас можно уже забыть, как об имиджевом проекте Кремля.
Подытожил Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почувствовали ли вы пользу от реализации национальных проектов? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Петербурга.
Ну, живя здесь, нет, конечно. Понимаете, что такое у нас проект? Это там сельское хозяйство, жилье, здоровье. Но я пока ничем не пользуюсь. Квартира есть, жилье мне не нужно, в поликлинику пока не хожу.
Каких проектов?
Да, возможно, что у нас появилось много техники новой на кафедре в университете. Появилось много микроскопов на кафедре.
Даже не знаю. Ну, не особо.
А вот не знаю.
Нет никакой пользы, никак вообще это не коснулось, только по телевизору. Больше вообще никак.
Ну, лично я нет. Ну, вообще, конечно, нужно реализовывать такие проекты.
Нет.
Каких проектов? Пока нет. Просто я вообще не знаю, что это за проекты.
Да нет, на себя не почувствовал. Наверное, нет.
Ну, я, честно говоря, не особо. Образование, наверное, мне уже поздно. Я уже образовался. Жилье у меня вроде все в порядке и так. Правоохранение, по-моему, как была плачевная ситуация, так и осталась. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом направлении что-то улучшилось, но, по-моему, достаточно плохая ситуация.
Нет. Хотелось бы рожать. Чем больше, тем лучше. Но сейчас пока нет возможностей, если это относится к реализации у нас проектов. Вот. Жилье, все, что нужно, это все недоступно пока.
Нет, абсолютно. Никаких особых изменений нету. Все как было, так и есть. А проекты, они остаются на бумаге.
В принципе, нет. Потому что официально не работаю, поэтому воспользоваться не могу.
Нам, не работающим, обращаться – это лишние проблемы. То есть мы эти дни не можем работать, то есть мы зарплату не получим и все так далее, и так далее. Все из этого вытекающее.
Даже не знаю, какая польза. Нет, не могу вам сказать ничего.
Нет. Образование. Вот у нас сегодня был последний звонок. Мы образование ниже среднего, уровень плохой вообще. Вот у нас был сегодня последний звонок. Мы сегодня закончили школу. У нас впереди предстоят экзамены. Но образование, как сказать, подготовка фиговая. Очень плохая подготовка. Приходится самим где-то ходить на дополнительных курсах. То есть самим приходится реализовываться. Некоторые проекты помогают, а некоторые смысла в них не вижу.
Нет, я даже не знал о них вообще ничего.
Ну, какие, смотря национальные проекты? Здравоохранения нет. С льготными лекарствами плохо. Отказ полный от льгот. А тот отказ, который сумма 520, по-моему, рублей, она не покрывает лекарства, а оставлять на льготе это практически невозможно. Дочка у меня есть, но я никаких таких образовательных вот не видела.
Ну, пока нет.
Нет?
Нет, наверное.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почувствовали ли вы пользу от реализации национальных проектов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы» и еще о российских новостях. В Москве у здания Следственного комитета при прокуратуре прошел пикет социалистического движения «Вперед» в защиту Артема Лоскутова, молодого художника, задержанного 15 мая в Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков. Подробности в материале нашего корреспондента Вероники Баде.
Нет полицейскому произволу!
Искусство не наркотик!
Свободу Артему Лоскутову!
Нет политическим репрессиям!
Это голоса участников пикета в защиту Артема Лоскутова. Возле здания Следственного комитета собрались около 20 человек и провели там целый час, демонстрируя плакаты и скандируя лозунги. Пикет был согласован с городскими властями. Милиция присутствовала, но не вмешивалась. Говорит активист социалистического движения «Вперед» Всеволод Сергеев.
Наша цель – привлечь внимание к фактически незаконным действиям Центра по борьбе с экстремизмом в Новосибирске. Центр «Э», то есть те, кто непосредственно занимается охраны политического спокойствия в нашей стране, провели фактически незаконные действия, подбросив наркотические средства Артему и тем самым его принуждая отказаться от своей как бы политической и социальной активности. Он является в Новосибирске одним из лидеров протестного движения.
Напомню, что 23-летний художник Артем Лоскутов был задержан 15 мая в Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков. Подробности этого дела в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в Новосибирске Павла Куравского и Екатерины Гавриловой.
Дзержинский районный суд Новосибирска 20 мая избрал меру пресечения задержанному по подозрению в хранении наркотиков художнику, идеологу и одному из организаторов монстрации Артему Лоскутову. Несмотря на убедительные выступления друзей Лоскутова, многочисленные положительные справки характеристики с места работы и учебы и несколько личных поручительств, суд признал позицию органов дознания обоснованной и заключил Лоскутова под стражу до окончания следствия и суда по этому делу. Артем Лоскутов – художник, студент Новосибирского государственного технического университета, участник творческого объединения БПП, что расшифровывается как «бабушка после похорон». Считается одним из отцов-основателей традиции проведения первомайских монстраций, столь популярных в последние годы в Новосибирске и во многих других городах России. Основная цель монстрантов – внедриться в тело любой санкционированной общественной акции со своими творческими лозунгами, вроде «Ну и чё?» или «Минздрав не прав». Своими версиями об этом деле с нами поделилась коллега по творческим проектам и близкая подруга Артема Лоскутова Любовь Беляцкая.
Центр «Э» УБОП был раньше по борьбе с организованной преступностью. Осталось вроде как в этом подразделении 40 человек. А что делать 40 людям в городе Новосибирске, где сроду ничего нету? Вторая версия, это я сужу, потому что было выложено на блоге, который они мониторят, на нашем. Последнее, то, что мы заявили, то, что мы будем участвовать в музейной ночи в Новосибирске, впервые проводящейся. И еще мы проанонсировали мероприятие международным не по правам сексуальных меньшинств. Должны были запускать воздушные шарики в Первомайском сквере.
Факт наличия наркотиков у задержанного Беляцкая категорически отрицает.
Какой идиот стал бы таскать с собой марихуану? 11 грамм, когда тебе звонит с утра начальник госпотела по борьбе с экстремизмом и говорит, что я с тобой выезжаю уже, все, на мигалке.
Акции в защиту Лоскутова прошли уже в нескольких городах страны. В Санкт-Петербурге, Чите, Туле. Запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в деле Лоскутова направил депутат Госдумы Илья Пономарев. Как бы то ни было, подозревая художника в экстремизме и использовав в качестве формального повода якобы хранение наркотиков, правоохранительные органы Новосибирска добились того, что уже 10 дней Артем Лоскутов находится за решеткой.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Новосибирске Павел Куравский. По свидетельству Валентина Демиденко, адвоката Артема Лоскутова, его подзащитному было предъявлено обвинение.
Предъявили обвинение по части 1 статьи 228 «Хранение без цели сбыта наркотика марихуаны». Отношение моего подзащитному к обвинению не признает, отказывается, что это его, настаивает на провокации.
Это был адвокат Валентин Демиденко. В пресс-релизе социалистического движения «Вперед» отмечается, что, цитирую, художник стал очередной жертвой параноидальной антиэкстремистской кампании. Активисты движения требуют прекратить сфабрикованное, по их мнению, дело и намерены добиваться освобождения Лоскутова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной. Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушение в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанца убиты в результате столкновений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что генерала Шаманова произвели в командующие ВДВ?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о том, как власть провоцирует национализм.
В блогах «Свободы».
Живой журнал ищет милиционера, который убил беременную женщину.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» наш корреспондент Вера Володина с рассказом о самых заметных событиях в Москве и Петербурге.
Москва. Величина прожиточного минимума за первую четверть года выросла в столице по сравнению с предыдущим кварталом с 6648 рублей до 7386. Петербург. Компания «Базл Цемент Пикалёва» намерена обжаловать в городском суде решение мирового суда о дисквалификации генерального директора компании. Анатолий Масликов был дисквалифицирован на 1 год из-за долгов по выплате зарплаты работникам завода. В компании считают, что суд, рассматривая дело, не принял во внимание объективные причины, которые привели предприятие в подобное положение. Москва. Следственный комитет при прокуратуре Москвы передан уголовное дело в отношении сотрудника милиции Романа Жирова, который, выехав на встречную полосу, совершил наезд на беременную женщину на улице Ясеневой на юге Москвы. От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице. Как заявил в телеэфире сотрудник департамента МВД Юрий Синютин, подозреваемый признался в содеянном.
В момент совершения ДТП милиционер находился в трезвом состоянии. В настоящее время материалы проверки направлены для принятия процессуального решения в Нагатинскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
Петербург. Ежегодно в Петербурге оказывается 60 тысяч ритуальных услуг, причем устойчиво растет количество кремации. Этот способ захоронения составляет уже 60-65%. Для создания колумбариев требуется в 50 раз меньше места, чем для обычного кладбища. Тем не менее, в 2010 году город планирует увеличить кладбищенскую площадь еще на 100 гектаров. Москва. Два милиционера из Мытищ задержаны по подозрению в совершении грабежа. По данным следствия, они остановили машину коммерсантов и отобрали у них 30 миллионов рублей. В отношении сержанта и капитана милиции возбуждено уголовное дело, проверяется причастность их к совершению аналогичных преступлений. Петербург. Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет 20 июня. Его финансирование, несмотря на кризис, сохранилось на уровне прошлого года. Москва. В московских школах могут вести уроки по медиаобразованию. Эта идея была поддержана депутатами двух комиссий Мосгордумы. Цель уроков – формирование у молодежи критичного отношения к средствам массовой информации. Депутаты решили предложить столичному департаменту организовать подготовку учителей и отработать технологию преподавания на базе гимназических классов. Петербург. Археологи обнаружили на территории, где строится комплекс Охта-центр, одну из башен крепости Ланскрона. Верхняя часть башни сгорела, основание ее находится ниже уровня Невы. Башня датируется 1300 годом. Ученые считают, что существует теоретическая возможность извлечения башни из земли. Москва. Более 1200 подростков задержаны за занятия бродяжничеством и попрошайничеством на улицах столицы с начала года. Основная причина ухода детей из семьи – плохие условия воспитания. По данным столичного ГУВД, более 7500 детей проживают в неблагополучных семьях. Новости Москвы и Петербурга, 26 мая, Вера Володина.
Еще один интересный сюжет из Петербурга. Специалисты Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка» считают, что доступ на биржу труда надо открыть бездомным. Из тех, кто в последние месяцы приобрел этот статус, все больше людей с высшим и средним техническим образованием, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным благотворительной организации «Ночлежка», в Петербурге сегодня около 27 тысяч бездомных. В первые месяцы 2009 года количество обращений в «Ночлежку» увеличилось на треть. В основном это люди, уволенные с работы в результате сокращений, жившие в Петербурге без регистрации и вместе с заработком лишившиеся возможности снимать жилье. При этом из 420 человек, впервые обратившихся в организацию за помощью, 10% имеют высшее образование. 20% среднее техническое владеют востребованными на рынке труда рабочими профессиями. У всех этих людей есть горячее желание работать, но они оказываются в заколдованном кругу, толкающем их все дальше на дно. О том, как это происходит, говорит руководитель «Ночлежки» Максим Егоров.
Ситуация следующая. Бездомный не может официально трудоустроиться, потому что нет регистрации и там соответствующих документов. Поэтому биржа вот официальная, она не для них. Они по определению работают только с людьми с регистрацией. То есть, чтобы туда пойти переобучиться, переквалифицироваться, поставить на учет, человек должен иметь регистрацию. 80% наших клиентов – это люди, которые находятся в поиске работы. Действительно, там 10% из них там с высшим образованием, остальные все с средним, специальным, рабочие высоких квалификаций.
Как же получается, что квалифицированные рабочие оказываются не у дел, ведь их всюду не хватает.
Они оказываются без жилья, ну то есть это две разных истории. Здесь нужно про причину бездомности опять говорить. Во-первых, там каждый пятый, это те, кого обманули при сделке с недвижимостью, там 30%, кто был в тюрьме, сейчас около 40% это те, кто по семейным причинам оказались на улице. Потому что люди обычно сначала теряют регистрацию, а потом уже теряют работу. Сейчас же по новому жилищному кодексу, в принципе, собственник может выписать кого угодно. И старика, и ребенка, и там мужа, или жену. Например, мужчина ушел от жены, у него есть работа. Жена тем временем его выписывает, если она собственник. И в какой-то момент его, например, увольняют, там, не знаю, по сокращению, еще как-то, или он решает просто работу поменять. Приходит на новую работу, и вот тут выясняет, что у него уже регистрации нет. И официально ему уже не устроится. К сожалению, жилищный кодекс создает очень хорошее условие для того, чтобы собственник мог выгнать родную мать на улицу.
Социальный состав бездомных во время кризиса сильно изменился. В основном теперь это люди, не имеющие стажа уличной жизни, потерявшие дом и работу всего 2-3 месяца назад и еще не утратившие навыки трудоустройства.
Проблема в том, что им часто негде помыться, негде постирать свои вещи, и понятно, что там за месяц, за два они принимают такой нетоварный вид, и устраиваться становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. То есть эта проблема, она же не только в том, что вот не берут человека без регистрации, а то, что у нас нет до сих пор нет ни одной бесплатной душевой в городе. Это значит, что человек, живущий на улице, не может помыться и привести себя в порядок. Нет ни одной бесплатной доступной санитарной службы, такой, где человек там мог бы и вещи постирать, и постричься, и так далее. То есть это такой комплекс проблем. Человек вот стоит на улице попасть, сразу как снежный ком вокруг тебя все это обрастает. Проблема не в том, что нет жилья, а то, что ты не можешь какие-то свои самые такие вот простые базовые потребности реализовать. В туалет, например, негде сходить.
Но главная проблема все-таки в том, что на бирже труда людей ставят на учет только по месту жительства, считает консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Регистрация у нас старая головная боль. Вообще систему регистрации надо менять. Ее надо дополнять на самом деле. Так, чтобы она позволяла учитывать на территории людей, не имеющих места жительства официально и местом пребывания. Вводить на третью форму регистрации. Тогда будет больше возможностей, во всяком случае, для их социальной интеграции.
Сейчас ночлежка выполняет программу «Минимум». Ее специалисты обратились к работодателям с просьбой сообщить, какие работники им нужны, и эта информация будет передана бездомным. В прошлом году благодаря такой практике нашли работу 35 человек, но теперь работа будет целенаправленной, и если предложений окажется много, ночлежка будет искать дополнительные средства и профессионалов для организации самостоятельной биржи труда для бездомных. При успехе проекта 30% бездомных смогут вернуть себе прежний социальный статус. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утреннюю программу «Радио Свобода» завершит рассказ об интересной и необычной выставке в Музее истории Югославии в Белграде. Она называется «Эффект Тито». 25 мая при жизни коммунистического вождя Югославия отмечала его день рождения. Экспонатами выставки стали палочки молодежной эстафеты, которая в этот день проводилась в Югославии, подарки простых людей, канонические и самодеятельные портреты Иосипа Броз Тита, а также кинохроника советских времен. Рассказывает Елена Фанайлова.
Люди, которые ходят по выставке в Музее югославской истории, а она занимает 2 этажа и 5 довольно больших залов, почти постоянно хихикают и живо обсуждают экспонаты. 2 зала подарков вождю – настоящая кунсткамера социалистического абсурда. Это и засушенное чучело огромной рыбы от благодарных рыбаков, и чучело змеи и паука из Ядерного института в Любляне, и модель стоматологического кабинета из города Нови Сад, и подарок учителя Петровича, вырезанный из дерева маленький монастырь, и даже металлический ортопедический протез для левой ноги, бедра и грудной клетки. Не говорю об огромном количестве ваз, вышитых подушек с портретами маршала, настольных ламп и образцов одежды и обуви, выпускаемой предприятиями Югославии. Картины и гобелены, изображающие товарища Тита, это настоящий народный кич, почти поп-арт. Есть серия небольших картин и гобеленов, изображающие некий канонический образ маршала в полупрофиль, на голубом фоне, в синем кителе, в красном галстуке и темных очках, в торжественных золоченых рамах, говорит литературный критик Елена Кус, с которой мы осматривали выставку.
Такая рамочка существовала почти в каждом доме в Сербии.
А какие гобелены туда помещались?
Да, это серия, которая нам напоминает Уорхола. Один и те же портрет Тита повторяется на несколько картин. Только что отличается от рамы, и это не сделал один человек, но разные люди. Каждый по-своему взял какой-то знаменитый, им знакомый портрет Тита.
На выставке практически нет классического соцреализма. Народные художники дают волю фантазии и часто склоняются к стихийному символизму, продолжает Елена Кусовец.
Это картина, центральная фигура, конечно, Тита, который находится вместо солнца. Да, это все напоминает герб. Поскольку в конце бюста находится красная звезда, И потом один реалистический пейзаж, в котором мы видим работающие заводы, потом судопроизводство, мост, даже аэропланы летают. Значит, все это собрано в одной части этой картины, а, можно сказать, на дне находится бывшая Югославия. Написано: «Своим рождением родилась наша надежда». И через твою жизнь наша свобода.
Выставка сопровождается трансляцией кинохроники и радиопередач о молодежной эстафете, проводившейся по всей стране 25 мая в честь товарища Тита. Последним при жизни вождя эстафету в Белграде ему вручал титовский албанский комсомолец Азем Власи, в дальнейшем борец за права косовских албанцев.
Эстафета младости на улицах Белграда.
В 1947 году товарищу Тита, в связи с его 55-м днем рождения, были торжественно вручены эстафеты молодежи, армии, рабочих всех республик и Белграда.
Эстафетные палочки на выставке в Музее истории – это шедевры декоративно-прикладного искусства. От 30 до 40 сантиметров они сделаны из дерева, пластика, металла и даже фарфора. Их украшают яркие фигурки пионеров и мотоциклистов, партизан и спортсменов, звезды, самолетики и кораблики. Один из последних спортивных праздников уже после смерти Тита вспоминает критик Елена Кусовац.
2 месяца просто мы должны были готовиться к этому спектаклю. У нас были такие разные платья, розенькие, беленькие, такие интересные. У меня были кеды с Бэтменом. Это то, что я запомнила. Фиолетовые кеды с Бэтменом.
Друже, ты кто, не ты секунд. Веселье се шири на све стране, сад свободно по земли идемо, ал велике памтит ćemo дане. Друже, ти то ми ти се кунемо, друже, ти то.
О выставке подарков коммунистическому вождю Югославии Иосипу Броз Тита рассказала Елена Фанайлова. Подошел к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом разговор со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков. Есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из Тринидада.
Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».